Воспоминания о революции 1917 года Бориса Константиновича Зайцева. Борис Константинович, перед тем, как вы начнете ваш рассказ о революции, да, я хотел бы попросить вас рассказать немножко о вашей семье. И если вы могли бы сказать, где и когда вы родились, и в какой семье.
Да-да. Родился я в Орле в 1881 году. Отец мой был горный инженер. Да, детство прошло в Калужской губернии, где отец управлял заводами, ну, потом в других местах, в Нижегородской. Учился я в Калуге, в Калужской гимназии окончил, потом в Москве учился и не доучился. Был и в Горном институте, в Петербурге, был в Москве, в Императорском техническом, в университете. Одним словом, занялся, в конце концов, литературой. Все да. это бросил, занялся литературой.
И вот. Когда, если можно так спросить, при каких обстоятельствах, и где, и когда вот, ваши первые шаги на литературном поприще
да.
были?
В 1901 году был напечатан первый мой рассказик в московской газете «Курьер», литературным редактором которой был Леонид Андреев, покойный. Он мне и покровительствовал, и помогал на первых шагах моей литературной деятельности. А потом, в дальнейшем, печатались мои вещи в издательстве «Шиповник» в Петербурге. Во многих журналах толстых того времени. Да. Все это уже, знаете ли, история, ничего этого нет. Так. Ну и затем отдельные книги выходили. Книги выходили, их много довольно, и по-русски, и на иностранные языки были переведены некоторые. Ну вот, я был единственный сын в семье. Единственный сын. Благодаря этому меня призвали очень поздно, когда началась большая война. Именно меня призвали в 1916 году. Но я не захотел идти рядовым, а поступил в юнкерское училище, чтобы выйти офицером и проводить войну офицером.
А в каком юнкерском училище и в каком городе вы учились?
В Москве. В Александровском училище в Москве. Очень старинное, такое известное военное училище. Мой выпуск в офицеры как раз совпал с началом революции. 1 марта наша рота, вся, где я учился, все, значит, были произведены в офицеры. Так как я учился хорошо, то меня оставили в Москве, в запасном полку. Но, видите ли, настроение среди молодежи юнкерской, настроение было за временное правительство. Почти никого не было защитников прежнего царского режима, очень мало. Старшие офицеры, взрослые очень, а молодежь вся не приветствовала временное правительство и революцию как некоторую вот там свободу и все такое.
Потом... Я хочу перебить вас здесь и попросить вот рассказать немножко о политических настроениях до февраля 17 года. Вот, например, о чем вы говорили с вашими друзьями, товарищами по училищу, да. Что критиковалось, что казалось неправильным, да, да. и, с другой стороны, о чем мечтали, чего хотели.
Да. Видите ли, я жил в таком в среде ну, литературной богемы, довольно левого устремления, но совершенно не только не большевистского, но даже не социалистического, скорее либерального типа того либерализма, того времени либерализма. Но среди нас совершенно не было сторонников императорской власти, но революционерами мы тоже не были совершенно так. Собственно, интересы наши были по преимуществу литературные и артистические. А вопросы политики, мы их мало и касались, и мало понимали. И как теперь я вижу, мы были во многом дети, собственно говоря, в этом. Мало только отдельные среди нас вот Андрей Белый, Блок, предчувствовали что-то надвигающееся, грандиозное и трагическое.
А вот это предчувствие, оно в чем выражалось? Может, вы какие-то разговоры были, которые вам помнятся, или же вы просто вот так...
Нет, это даже в их произведениях. Да, да. В их произведениях проскальзывает, да.
И потом... Ну, а в частных разговорах, может, когда-нибудь...
Да, и в частных разговорах. Андрей Белый жил в Москве. Его я лично знал очень молодым еще человеком. Это был необыкновенный вообще такой тип, несколько полоумный, но другие говорили, что он почти гениален, но это вопрос вкуса, измерения нет никакого точного. Но, во всяком случае, он предчувствовал, что надвигаются грозные времена, так же, как и Блок, который жил в Петербурге, которого я тоже знал, но меньше, чем у Белого. А среди близких моих, окружения моего непосредственного, то есть молодых, тоже более или менее начинающих литераторов, повторяю, мало интересовались политическими вопросами. Хотя, конечно, вот революция первая, так называемая, 1905 года.
Да.
Все-таки это все на наших глазах тоже происходило. И, конечно, мы больше сочувствовали левым, чем, так сказать, власти, там, жандармам и все такое.
Да. У меня вот один вопрос, который, может быть, так сказать, не совсем на тему. Да. Но поскольку вы сказали, что вы знали и видели, конечно, Блока и Белого, я их только на фотографиях видал. Может, вы бы рассказали, как, ну вот, как они выглядели, если так можно сказать, как они себя вели, то, что, к сожалению, фильмов не осталось, голоса их не осталось. Такой эскиз был просто...
Много портретов есть, видите, да. Много портретов. И у вас там как раз, например, в Америке есть такая диссертация Масленникова.
Олега Масленникова.
Вы знаете?
Я слышал о нем и
о символизме. И там как раз есть портрет Белого, портрет Блока. Блок был такой... Красивое лицо, несколько каменного такого типа, такие кудрявые волосы, большие холодные голубые глаза, очень спокойный, сдержанный такой, да. Андрей Белый – совершенная противоположность. Это сплошной нерв был. Сплошной нерв и вообще такой кидающийся вправо, влево. И фантазии всякие у него возникали, и... Он был и поэт, и философ, и критик литературный, и романист, все что угодно.
А в личных отношениях, скажем, вот была какая-то разница между Блоком и Белым? Просто то, что как вот они дружили, разговаривали с людьми.
Вы говорите, между ними?
Нет, я говорю, что...
Или вот у меня с ними.
Да, у вас с ними.
У меня.
У вас с ними,
да. Видите, не могу сказать, чтобы у меня были близкие отношения с тем или с другим. С Белым были какие-то странные отношения. С одной стороны, очень мы как будто бы были дружественны. Потом был момент, когда поссорились. Потом опять встретились в Петербурге, в Эрмитаже. И он бросился меня целовать. Но это вообще все совершенно, понимаете ли. Он такой был человек, что сегодня одно, завтра другое. Фантастической. А с Блоком у меня были просто спокойные, хорошие отношения, но далекие все-таки. Далекие. Мы и жили в разных городах. Когда мы с женой приезжали в Петербург, мы видались с Блоком. И когда он был в Москве, например, дочь моя родилась, я как раз в день ее рождения я встретил Блока кондитерской A&M и сказал, что вот у меня родилась дочь.
Если можно вас переспросить, в каком месяце, в каком году это было?
Это было в 1912 году. 1912. Да, и он прислал жене в клинику, прислал 3 тома своих стихов и букет цветов. Вообще очень мило тогда отнесся. А потом уже во время революции я послал ему из деревни уже, когда уже было плохо, я послал ему свою книгу «Голубая звезда». И он мне ответил большим письмом на это. очень хорошим письмом, смысл которого был приблизительно такой, что вот встретились мы с вами, и много есть общего, и все, да поздно уже теперь, поздно. И действительно, он вскоре и умер. Он умер очень рано, он в 21-м году умер. Да.
Это все записано? Да-да. А это ничего.
Ну, хорошо, давайте все-таки...
Хорошо, да. А, значит, а вы уже в 1917 году, вам было сколько лет?
36 лет.
И вы уже были женаты, у вас дочь была, да?
Да. Я учился с юнкерами, которые были мальчишки сравнительно со мной, понимаете ли? Но у нас были очень хорошие отношения, вообще так. Для меня все-таки это было трудно. Они гораздо легче акклиматизировались в этой военной среде. Для меня это все было совершенно чуждо. Казарма, в конце концов, все-таки, да. Но затем мы кончили, надели очень такие нарядные формы, все, и нам казалось, что вот начинается новая эра, полоса России, там все такое. И вот самое время моего племянника в Петербурге, тоже молодого офицера, выпущенного из Павловского училища в Измайловский полк, убили на улице просто. Он был дежурный по полку в этот день, 27 февраля 1917 года. Бескровная революция. Она для меня началась с того, что убили моего племянника. Ни за что, ни про что. Он, как дежурный офицер, он остановился у ворот, сказал, что в помещение полка входить нельзя. И вот тут же закололи штыками. А потом мать приехала из Калуги и нашла тело своего сына нагим в каком-то чулане. Все они его с него содрали, он хорошо был одет, все это растащили, да. Но она его хоронила под улюлюканье толпы. Вот. Вот какая была картина. В Петербурге вообще революция проходила гораздо мрачнее и кровавее, чем в Москве.
Я хочу снова вернуться немного раньше и попросить вас рассказать, а что же предшествовало или какие у вас воспоминания связаны, скажем, с январем 17-го года, с февралем? Все же, по всей вероятности, было что-то, что указывало на то, что будут какие-то события особенные.
Или наверное, же вам так было. Это прошло? Я понимаю, да. Наверное, было. Но именно эти месяцы я уж был совершенно изолирован от жизни. Я жил в самом помещении Александровского училища, только к жене ходил на отпуск в субботу, в воскресенье. Но и люди, занимавшиеся политикой, наверное, были больше гораздо осведомлены и, может быть, и предчувствовали. Собственно, нарастало, конечно, говорить нечего. Надо сказать, что императорское правительство ряд мер все-таки всяких таких предпринимало, которые только портили все дело.
Как, например?
Что?
Как, например, что?
Ну вот Штюрмер, я вчера хорошенько не помню, Штюрмер такой был, потом Распутин, все это ужасно подрывало авторитет императорской власти. И затем слухи о том, что сепаратный мир, будто бы императрица подготавливает. Это, кажется, все совершенно вздор, но все-таки эти слухи ходили и возбуждали против царствующего дома. Значит, да.
А среди юнкеров неуспехи на фронте, это их беспокоило? Это они переживали? Или же это как-то все же казалось довольно
далеким? Нет, мы все очень переживали. Нет, как раз тут у нас не было уже неуспехов. 1916 год, ведь трагедия состояла в том, что действительно Россия не выдержала. Она была уже так вооружена. И немцам, положение немцев было настолько скверно, что если бы не был развал внутренней русской армии, то от немцев осталось бы, как бы сказать, мокренько. Надо сказать, много с Запада подавали и снаряжение, и оружие, но и сама Россия в это время уже много вырабатывала снарядов и всего. Но поздно было. Было уже поздно. Да.
Хорошо, а сейчас, может, перейдем уже непосредственно к 17-му году?
Да, хорошо.
Если разрешите, я немножко поправлю.
Да, пожалуйста. Так вот, офицером, прапорщиком я был выпущен 1 марта 1917 года. Последние дни в Александровском военном училище почти все мы, юнкера, сочувствовали перемене власти и были на стороне Временного правительства. В Москве было мирно пока еще. Нас попробовали отправить для усмирения каких-то беспорядков. И никто не пошел. Это небывалый случай, что юнкера военного училища не послушали своего начальства. Но все 12 рот оказались в таком состоянии, что командующий войсками Мразовский отменил это распоряжение. А потом и был сам арестован. Я не знаю, я думаю, что его и убили, точно не знаю. Ну, а вот я попал в 192-й запасный пехотный полк в Москву. Так я хорошо учился, то мне дали вакансию в Москву. В апреле уехал в именице отца в Тульской губернии. В деревне в наших краях, в Тульской, было еще довольно спокойно. Моих родителей не трогали. Но крестьяне понемногу поднимали голову, кое-чем из земли завладевали, отбирали у отца. Именице было небольшое, меньше 210, и отношения с крестьянами, в общем, были хорошие. Благодаря этому, вероятно, я и уцелел все-таки, да.
А ваши родители еще жили в то время?
Нет, давно умерли, давно умерли.
Так что это было ваше имение?
Что?
Это значит, было ваше имение?
Нет, моего... Нет, тогда были еще живы. Нет, я думал, я понял ваш вопрос, что живы ли сейчас?
Нет.
Да. Тогда были живы оба. Тогда оба живы.
А вы уехали из Москвы в имение в отпуск или по каким причинам? Да?
По каким причинам? Да, в отпуск. Да, в отпуск. Потом вернулся назад в Москву и летом был в Москве. За моей спиной моя жена перевела меня из пехоты в артиллерию. Так как я был некогда студентом горного института, к этому придрались, что вот был техник, никакой техники я не знал, но перевели меня в артиллерию.
А как же жена это ваша так-то устроила?
Ну, знакомств было много знакомств среди военных в Москве и среди общественных деятелей. Ну, подала прошение, я не помню, не знаю. Я попробую сказать, в этом совершенно никакого участия нет. Это все сделала мне моя жена, да. Ну вот, каждый день я ездил на Ходынку. Это под Москвой такое поле, и наш лагерь там был. Солдаты держались в то время еще очень прилично, но мы им там...
А вы говорите о каких месяцах?
Это лето до большевистского восстания июльского. Но все-таки тоже некий ток чувствовался. Среди солдат все-таки были большевики, но их тогда было меньшинство. Но и мы читали, я сам читал солдатам какие-то, что-то вроде лекций, и даже брошюрку какую-то написал по заказу о войне до победного конца. Вообще глупость, конечно, которая, между прочим, сейчас в Советской России упомянута эта брошюрка. Я получил в библиографии эту брошюрку, которую я сам никогда не видал, и вообще это все.
А в чем же заключались вот эти, ну, это... Сейчас бы это можно было бы назвать такие политические занятия.
Да.
Так?
Да.
А какие были основные мысли, которые считалось солдатам надо объяснить? И было ли вообще какое-то одно определенный подход?
Нет. Видите ли, конечно, подход был такой, чтобы стараться внушить солдатам более-менее патриотические чувства, что нельзя допустить врага на русскую землю. Все-таки много русской земли было занято в 1915 году летом. Положение русской армии было очень тяжелое. А надо было, значит, восстанавливать. Польша была вся занята, некоторые западные наши губернии и так далее. Так. Так
а что... вот эти... Вы получали какие-то инструкции, что именно вот это надо говорить вот так? Или же более-менее вы сами решали, что вот
сами,
это...
сами, конечно, да. А иногда я им читал просто даже литературные вещи, что-то такое, не помню сейчас что, но никакого отношения к войне не имеющие, а просто такое, ну, как бы сказать, ну, как...
Общеобразовательный.
Общеобразовательный, да.
А какие были отношения между офицерами и солдатами? Ничего. Скажем, у вас
приличные,
лично...
Приличные, совершенно приличные.
А
совершенно
какого-то приличные. Антагонизма еще не было?
Нет, нет. Может быть, за спиной что-то и было, я не знаю. Но открыто этого никак не делали, не проявлялось. Это никак не проявлялось, да.
И дисциплина, вот, скажем, в июне.
А вот была... в июле произошло восстание большевиков в Петербурге,
да,
которое было, как вы знаете, подавлено, но до Москвы это дошло довольно глухо, через газеты. Наверное, оно оказало все-таки действие на солдат. Но опять-таки это все-таки было как-то шито-крыто. Но тут мне помогла судьба. Или Господь Бог, как хотите, назовите. Во время упражнения... Тут как раз меня перевели в артиллерию. Меня перевели в артиллерию, и я получил приказ о назначении в артиллерию как раз в тот день, когда нашему полку надо было выступать на фронт. Я приехал к своему ротному командиру, да, и говорю... Еще тогда я не был артиллеристом, да. Я был тогда пехотным офицером. Говорю, что вот, да, говорит, я тоже получил, засмеялся и сказал, ну, вам повезло, вы остаетесь. И я остался в Москве летом как артиллерийский, как пехотный офицер, которого обучают артиллерии, артиллерийским. И были упражнения на, тоже на каком-то, чуть не на том же Ходынском поле. Меня учили, как там, какие пушки, как стрелять. Ничего я не умел. Но на мое счастье я схватил воспаление легких. Очень серьезное.
Летом?
Летом, да-да-да-да. Летом схватил воспаление легких. Пролежал дома в Москве у друзей около месяца, завернутый там в разные простыни, все. И затем выздоровел, и военный доктор дал мне отпуск на полтора месяца. Я уехал в деревню опять, к родителям. И вот там меня застала уже Октябрьская революция. Октябрьская революция застала меня в деревне. И тут уже начинается другая полоса жизни. В Москве гарнизон солдатский восстал против юнкеров и офицеров. Если бы я был в Москве, то мне пришлось бы как раз среди с юнкерами, со своими товарищами сражаться против восставших солдат. Слава Богу, этого не случилось. И вообще я был так называемый шляпа, офицер-шляпа. Шляпа – это значит штатский, безнадежно штатский и безнадежно невоенный человек. Так. Как вы знаете, восстание это кончилось победой большевиков, а в деревню стали возвращаться с фронта молодые солдаты, и в деревне стало тоже гораздо беспокойнее уже.
А в чем выражалось это, как вы сказали, беспокойнее?
Ну вот, например, однажды к нам заявились наши же крестьяне, и отец мой был охотник. У него были охотничьи ружья, а у меня был великолепный кольт, револьвер, дали мне как офицеру. И у нас все это оружие отобрали. Все это оружие отобрали. Для чего? Ну, я не знаю, это распропагандировали молодые, вернувшиеся с фронта солдаты. Что вот помещики, они вот такие-сякие, да. Но потом комическая сторона этого состояла в том, что через некоторое время меня таинственно пригласили опять в нашу же деревушку. И, знаете ли, картина была такая. Я вхожу в избу к старости, сидят очень чинно пожилые крестьяне, на столе лежит все наше оружие. Да. И они через меня извиняются перед старым барином, то есть перед моим отцом, что они вот забрали это оружие и все вернули назад. Все вернули назад.
А это уже происходило когда-то в октябре, в ноябре?
Да, 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 это уже была революция.
Я хотел просто попросить вас сказать, как же называлась та деревня, где было ваше имя?
Притыкино. Притыкино. Да, Притыкино. Оно попадается в моих писаниях нередко, да. Вот. И, значит, осенью, вот самый опасный был момент для меня, была регистрация офицеров. Это уже, значит, большевики
провели. А кем она практически проводилась?
Что?
Кем она проводилась практически?
Там уже были советы. И постановление было такое, все белые прежние офицеры должны были явиться большевистской власти и служить в той армии, в Красной армии. Но я этого не хотел и вообще из деревни не хотел уезжать. И там мать как-то устроила, я не знаю, за какой-то фунт дроби меня записали рядовым в местном совете. В сельском совете.
А вы знали, то есть вы были знакомы с теми людьми, которые были в местном этом сельском совете? Что они из себя представляли?
Нет, это просто такие местные крестьяне, писаря какие-то. Вот я вам дальше расскажу про библиотеку Каширскую, например. Да, это тоже замечательно, да. Но тут было одно. Один раз я поехал в Москву уже после большевистского переворота. В то время еще существовали в Москве небольшевистские издания. Кооператоры издавали. Такой была «Власть народа», такая газета еженедельная. И в этой газете, значит, я поместил бешеную статейку против... Теперь кажется это смешным. Во время этого восстания некоторые шрапнели задели и испортили купола Кремля. Так вот, я, значит, распалился, что это вандализм, Кремль разрушают, все. Так, было напечатано, ничего мне не сделали решительно. Но комизм заключался в том, что Луначарский, который был тогда комиссаром народного просвещения, с которым я по молодости был знаком хорошо. Мы во Флоренции вместе жили в 1907 году. Луначарский был так же возмущен, как я. И это возмущение Ленину высказал. И он хотел уйти из партии. Да. А Ленин его так изругал, что тот в партии остался. А я в этой статейке... подчеркнул, что я ему никогда руки больше не подам, этому Луначарскому, понимаете? Ага. Ничего из этого не вышло. И потом даже получилось много позже, вышло так, что мы случайно нос с носом встретились, он очень любезно со мной поздоровался. Ну и я тоже, в конце концов, я был смущен, тоже протянул. Вообще глупость, конечно. Это как анекдот.
Но вы в то время, когда вы писали эту статью, вы знали о том, что Луначарский также беспокоен?
Нет, 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 я не знал. Я считаю, он был большевистский комиссар, он, так сказать, конечно, был ответственен за культурные ценности.
Да. А я хотел вас переспросить. Вы сказали, что вы знали Луначарского по Флоренции, вы были вместе.
Да, да, да.
Это при каких обстоятельствах, так сказать, было? Вы просто ездили по Европе, и он тоже?
Да, да, да. Он был эмигрант тогда. Он эмигрант царского правительства был. И он с женой жил во Флоренции. Некоторое время мы встречались, и много разговаривали об искусстве. Он был вообще не зверь, он был культурный человек, но страшно болтливый. Он утомлял меня своей разговорностью.
А вот вспоминая вашу встречу или ваши встречи во Флоренции, какое у вас впечатление осталось? Он был человек знающий, образованный, начитанный?
Он был образованный человек, несомненно. Но он был интеллигент, настоящий русский интеллигент левого уклона. И у него были какие-то свои там философские такие идеи, не знаю, даже, кажется, не совсем совпадавшие с марксизмом. Мах Авенариус такой был тогда, какой-то философ. Это вот они этого Маха Авенариуса обрабатывали, он и Богданов.
А вы сказали, что потом вы встретились с ним случайно. А это где встреча была?
Это в Москве. Но это было уже позже. Это было в 21-м году, так вот, да. Просто в подъезде большого дома, где жил мой издатель. И, знаете, такие двойные двери. Он тянет одну туда, а я сюда. И в этом в промежутке мы нос с носом. Он в великолепной шубе такой был, да. И очень любезно мне подает рука. Здравствуйте.
Но разговоров у вас никаких не было?
Что?
Разговоров у вас никаких не было.
Но потом, видите ли, там у нас был союз писателей. Мы иногда раза два он нас в Кремль вызывал на какие-то совещания. Я был раз. И помню, что я вел себя вызывающе. Так как-то садился нагло на кресло, пробовал, что не сломается ли. Но вообще никаких все-таки у меня отношений с ним уже не было с тех пор, как он стал большевиком. Ну вот тут интересная черта быта тогдашнего, хотя я думаю, это довольно общеизвестно, это путешествие по железным дорогам. И вот из Москвы, скажем, в наше именце надо было доехать до города Кашира. 100 верст всего. Но это предприятие грандиозное. Вы сами понимаете, что поезда были переполнены, всем гроздьями висели и солдаты, и граждане какие-то там, бабы, мешечники. Но иногда поезд останавливался среди дороги, пассажиры выходили, рубили дрова и подтапливали паровоз. И вообще, бог знает что. Один раз в Кашире при мне застрелили какого-то парня, который не хотел слезть с крыши, а милиционеры требовали, чтобы он слез. Ну, вот такие вот вещи. Но все-таки мы ездили. Все-таки мы ездили и добирались. В деревне все-таки было материально легче, по крайней мере, нам. А в Москве просто был уже холод, полуголод, жизнь пещерная. Многие из писателей уже тогда уехали на юг. И именно из моих бывших приятелей, Бунин, например, Алексей Толстой, который тогда был страстный националист и вообще такой, да. Но потом, как вы сами знаете, он Сталина там превозносил, и все, да? Многое изменилось, да. Ну вот, наступил 18-й год. Наступил 18-й год, тут произошли перемены довольно существенные в том отношении, что началась гражданская война. На юге появились белые армии. Это сейчас же, конечно, отозвалось и здесь, в Северной России. С одной стороны, надеждами какими-то, не оправдавшимися, как вы сами знаете. С другой стороны, большим возбуждением и раздражением и населения, и власти. Террор усилился. Так.
А вы продолжали жить в деревне?
Да. Вот я вновь, значит, в деревне с книгами, во флигель, литературные занятия, несмотря ни на что. Курьезы революционного времени. С одной стороны, помещиков истребляют, а ко мне, как к бывшему офицеру, заходит во флигель какой-то мещанин из дальнего села, видит множество книг, приходит в такой восторг, что целует мне руку. И какая-то баба в Кашире тоже поцеловала мне руку, хотя я барин, но она спросила меня что-то. Я дал пустяковое какое-то указание, я не помню даже что. Она схватила и поцеловала мне руку. Да. Никогда мне никто не целовал руки при царском правительстве, но при большевистском, да, вот такие штуки, да. Затем произошло тоже отчасти комическое событие. библиотека Каширская решила забрать мою библиотеку. Ну, у меня не то, что была библиотека, все-таки около 1000 томов было книг. И в один прекрасный день явились и увезли все это в Каширу. Но моя жена не такого характера была, чтобы, так сказать, уступить. Она сейчас же полетела в Москву, и так как у нас там были некоторые знакомства, вот тот же Луначарский, это Луначарского имел, уже ближайшее отношение к нему имело, и она добилась, и Каменева, я с Каменевым когда-то вместе в университете учился, тоже он меня знал, и очень мне помог уехать из России, Каменев. Так вот, она получила такую бумагу, что мне, как писателю, возвратить орудие производства. Да. С этой бумаги она полетела в Каширу, в библиотеку. Библиотекой заведовал бывший пастух. Но большевик такой бешеный, и он сказал ей: «Хоть бы сам Карл Маркс явился ко мне, я и не отдам этих книг». Ну, а моя жена тоже не такой человек, чтобы, знаете, удовлетвориться такой штукой. Она опять достала другую бумагу, уже более грозную. Я не знаю, чуть ли не из чрезвычайки, я не знаю откуда. Луначарский же устроил, конечно. И тогда ему предписали, просто предписали вернуть. И вернули. И все мои книги мне вернули. А вот летом 1918 года, и когда вот мы жили в деревне, произошло тоже странное событие – крестьянское восстание против большевиков. Это я очень хорошо помню. Я что-то сидел, переводил Данте, кажется, и вдруг раздался какой-то вроде набата, потом загремели телеги по большой дороге, и двинулась масса крестьянских телег к Кашире. С разных сел они собирались там и хотели что-то такое свергнуть вообще советскую власть. Кончилось это совершенно, конечно, водевильно. Они даже не доехали до Каширы, остались ночевать где-то в лесочке под Каширой. В течение ночи они все одумались, что у них ни оружия не было, ни организации, ничего. За это все поплатился только наш сосед-помещик, которого обвинили вот в том, что он крестьянское восстание и устраивал.
А были какие-то непосредственные причины недовольства среди крестьян?
Вот чем они были недовольны, как вам сказать, я сам не особенно хорошо помню сейчас. Чем-то, какими-то распоряжениями власти они все-таки были недовольны, да. Может быть, поборами какие-то брали с них что-то такое, им это не нравилось. Но это я не могу вам в точности.
А вот в вашей деревне кто же фактически имел власть?
А?
Кто имел власть? Кто был представителем власти?
Да, был.
Кто такой распоряжался?
Комиссар, деревенский комиссар был, да. Наш, можно сказать, приятель, то есть по прежней мирной жизни, да.
И... А что он за человек был? Какого образования?
Да нет, ну просто мужик, настоящий крестьянин. Так ничего, разумный человек, толковый. Но моя мать была, она строгая, она его не сажала, он стоял в дверях, и она его называла на «ты», комиссара этого. Но она прожила все-таки до 24-го года в своем доме. Отец умер в 19-м году. И, к счастью для него, потому что он тяжело все-таки переживал революцию. Все-таки он чувствовал, что наседают, не сегодня-завтра выгонят, отберут. Так оно этим дело и кончилось. Да. Моя мать, слава богу, имела возможность переехать в Москву к моей сестре, где жила. Да. Во время этого вот беспокойного такого положения, когда были вот это восстание, и потом иногда наезжали все-таки какие-то власти, я и мой пасынок, вот сын ее от первого брака, который был, конечно, совсем молоденький, но он офицер был уже, по военной линии он был старше меня. Мы бежали в Москву, потому что тут было опасно. Могли забрать.
И это было летом 18-го года?
Летом 18-го года, да. Бежали в Москву. Некоторое время пробыли там, а потом опять пришли такие известия, что можно возвращаться. Вообще в Москве нечего было делать, не у кого жить, нечего есть. Трудно. Так что мы вернулись. Мы вернулись, но он, бедный, все-таки погиб. В следующем году его обвинили там в каком-то участии в заговоре антиденикинском, то есть деникинском, имя антибольшевистском. Да, и сколько она ни хлопотала, на этот раз ничего нельзя было сделать, он погиб. Так что у меня... Мы заплатили за революцию двумя жертвами невинными, молодых совершенно, понимаете, юных таких вот людей. А в это время на юге Корнилов, Деникин, в Сибири Колчак. В Москве террор все усиливается. И вот летом, значит, 18-го года убийство императора Николая и всей его семьи. Вот я помню, что это произвело ошеломляющее впечатление. В особенности, то есть на наш, я не знаю, как на крестьян, как это не могу вам сказать. Но в наших кругах, хотя мы не были никогда монархистами и всегда были даже против этого, но то, что перебили всю семью зверски, это, конечно, было ужасно.
А как вы об этом узнали?
Из газет, да. Тогда все-таки еще была такая газета вот трудовиков и кооператоров, которую, кажется, издавала Кускова, вот так вот. И мой приятель Асаргин, Михаил Асаргин, да. В нашем уезде гражданской войны не было. Все-таки одного соседа, помещика, убили. Это не того, того арестовали, которого обвинили в организации восстания. Крестьянского восстания. А это другого. Убили, я не помню, при каких обстоятельствах, просто взяли, да и убили. Да. Любого из нас, мы были абсолютно беспомощны. Собственно, это только так вот судьба. Вообще стало уже очень тревожно. Временами приходилось и мне, кроме того, что в Москву мы ездили, просто убегать из дома, ночевать у знакомых крестьян там или прятаться на мельнице, потому что ждали обысков и всякой такой штуки. У знакомого учителя в селе ночевал, да. Но ни отца моего, ни меня не арестовали. И вот подошел 19-й год. Страшный для нашей семьи. Вот погиб в Чеке пасынок и умер отец. А на осенью 20-го года взяли Перекоп, и большевики уже окончательно победили. Тут настроение резко изменилось в деревне. Против нас. Против вот не крестьян.
И в чем это выразилось?
Выразилось вот в чем. Например, из Каширского исполкома, исполнительного комитета, пришла бумага, в которой было сказано так, приблизительно, я своими словами рассказываю, что Борис, вот он писатель, ну, пусть он у нас служит писарем в Каширском, там каком-то тоже исполкоме, а Вера, моя жена, здоровая баба, ее на лесные заготовки. Да. Но тут уже мы не выдержали и вернулись в Москву. Ну, это уже другая полоса начинается. Так сказать, революция уже кончилась.
Да.
Революция кончилась, начался, скоро НЭП начался, а там приятели меня устроили. И у нас была кооперативная лавка писателей. Правительство разрешило оставшимся в России писателям устроить кооперативную лавку, и мы торговали книгами. Нам приносили старые книги, мы их покупали и потом перепродавали, и этим существовали.
А кто вместе с вами участвовал в этом?
А, хорошая компания была. Бердяев стоял за прилавком со мной рядышком, да. Потом Асаргин, ну, затем был такой молодой Гривцов, менее известных. Но вот тут у нас бывал Андрей Белый в лавке, но он не торговал. Еще один там был Яковлев, теперь он писатель советский остался, малоизвестный, да.
А где же была эта лавка?
Это на Никитской в Москве, да, на Никитской. И работа в этой лавке позволяла существовать, кое-как, конечно, но все-таки позволяла существовать, при этом не служа большевикам. Это было свободно. Это было время НЭПа.
Но и тут... сколько же лет просуществовало ваше это коммерческое предприятие?
Недолго, да. Года два должно быть, или три. Потому что в 22-м году мне отчасти повезло. Я чуть не умер, заразившись тифом сыпным. Вот на железной дороге именно. Вша какая-то укусила. Я чуть не умер в Москве, но не умер все-таки. И это дало повод просить у правительства, Каменев главным образом мне это и помог, выпустить меня с семьей в Берлин на лечение. Вот и выпустили, и до свидания. А всех моих этих вот приятелей, почти всю такую культурную головку Москвы тогдашней, профессора, писатели, все, выслали в 22-м году осенью на Запад. Это устроил Троцкий, и они должны, так сказать, молебен Троцкому отслужить, потому что это спасло их. Спасло. Те, которые остались, все погибли в России. А эти, ну, они тоже все уже перемерли теперь. Ну, и Франк, философ Вышеславцев, Бердяев. Вот всех их выслали, да? Асаргин.
Вот какой я хотел вопрос вам задать. Конечно, все те люди, писатели, которых вы знали, да, они, наверное, в своих воспоминаниях или где-то в своих произведениях что-то писали о революции, о том, как они ее воспринимали, что они думали, как о февральской, так и об октябрьской. Да, да. Может быть, у вас остались воспоминания о том, что думали о революции и февральской, и октябрьской, ну, скажем, тот же Блок или Бунин, или те люди, с которыми вы близко были знакомы, как они говорили, как менялось их настроение?
Видите ли, насчет Бунина у него есть просто такая книга «Окаянные дни». Бунина сейчас довольно много издают в России, в Советской, но эти «Окаянные дни», конечно, там никогда не издадут. Это сплошной вопль, дикий вопль его против всего этого, да.
Ну, а скажем, Бунин, как он относился к февральской революции?
К февральской, по-моему, тоже плохо. Насколько... Я его в это время мало видел. Он очень рано уехал. Он очень рано уехал на юг, да. В самом начале революции я в это время был еще.
А Блока вы, скажем, встречали уже после февраля?
А Блока, да, встречал. Он приезжал в Москву, и он очень был подавлен, очень был... Он и болен был, и мрачен, и был разочарован в революции. В то же время он с ними много работал, и вообще они его считали своим. С какого-то конца он все-таки это принимал. Я не знаю. Это 12, например, я помню отлично. На меня очень тяжелое впечатление произвело это. В 1918 году было напечатано знаменитая такая поэма, которую они там превозносят, конечно, да. «В белом венчике из роз впереди Иисус Христос ведет за собой эти 12 разбойников, которые стреляют там и все».
А среди других...
Да, Белый тоже революцию принял. Но он оказался уж абсолютно неподходящий для революции. И он довольно рано и скончался. Он сначала тоже уехал в Берлин. Мы встречались с ним в Берлине в 20-х годах, в 22-м, 23-м. Но потом он вернулся. И вот Пастернак тоже был за границей, но тоже вернулся.
А вы Пастернака знали хорошо или встречались с ним?
Встречал, да. Он у меня был. Был в Москве. Приносил мне рукопись. Он гораздо моложе меня. И он приносил мне, как старшему писателю, свою рукопись. Которая, я помню, мне сразу понравилась. И он сам на меня хорошее впечатление произвел.
А вы не помните, какая это рукопись была? Чего это?
Я думаю, что это «Детство Люверс». У него такая есть книжка, называется «Детство Люверс». Но это какие-то отрывки были. И помнишь, что там «Урале» было? Вот. Да-да, это из «Детства Люверс», наверное, да. Но это не был еще «Доктор Живаго». Нет-нет,
ну,
«Доктор
конечно,
Живаго»
да.
гораздо позже написан. Да. И вот в последние годы у меня с Пастернаком уже возникла переписка. Возникла одна с того, что случайного обстоятельства... Оказалось, что мы с ним родились в один и тот же день. Только разница годов, понимаете? Вот я ему написал. Во-первых, я прочел его роман жене вслух. Мне очень понравился этот роман. Вот я об этом написал. Я говорю, что кроме того, мы родились с вами в роковой для русской литературы день. В 1783 году в этот же день родился Жуковский. В 1937 году в этот день был убит Пушкин. В 80-м году, нет, в 81-м, в этот же день умер Достоевский.
Понимаете? А какой же это день?
Это день 29 января по старому стилю, 11 февраля по новому. Ну, он говорит, что он на него это произвело большое впечатление. То есть это я говорю, оговариваюсь, что тут не, дело не о сравнениях каких-нибудь идет, а просто о фактах, да. Но все-таки на меня-то самого такое бы осталось впечатление, что какое-то, знаете, усыновление какое-то, что вот действительно какая-то связь с русской, с родной литературой даже в таких... внешних совершенно.
В ваших письмах или в вашем письме или в его ответах Пастернак вспомнил о том, что вы встречались или он...
Да. Ну, конечно, да. Ну, и потом он мне книги свои присылал, я ему посылал свои письма, свои книги. Он мне писал... У меня есть его письма, очень такие хорошие... пылкий. Он вообще был пылкий очень человек. И горячей души такой, страстной души.
А опять-таки один вопрос, который, может быть, не касается этой темы. Кого вы считаете действительно большими писателями в России после 17-го года?
То есть из
тех, которые...
Которые родила уже революция?
Да, или... да, скажем так. Вот мы говорили о Пастернаке.
Ну, вот Пастернака я считаю просто настоящим большим писателем. Да.
А есть ли кто-нибудь еще, может? Или вы считаете, что... Может,
есть талантливые, вот Паустовский, например. Мы сейчас будем кончать, знаете ли, уже, да.
Да-да.
Да-да? Да-да-да.
Я хотел попросить вас рассказать мне немного о Каменевой.
Вот я хорошо, да. Собственно, в университете я его почти не знал. Ну, просто мы были в одно время, и такое совершенно...
А это в каком университете было?
В Московском университете. Я был в разных учебных заведениях, ни одного не кончил, но в разных был, да. Но, а потом, вот уже во время этой лавки писателей и во время НЭПа в Москве был Союз русских писателей. Тоже один из парадоксов революции. В нашем уставе было сказано, что ни одного коммуниста не может быть в этом союзе. И нам позволяли все-таки это. И дали даже дом Герцена, особняк Герцена дали нам. Но до поры до времени. Потом выгнали, конечно, всех.
Да. А вы не помните, когда вас выгнали? Когда
вот в 22-м году, к осени, когда выслали все наше правление, а я с женой, мы уехали... В 22-м же году, но не осенью, а в июне. Так что, если бы мы остались, то мы, конечно, попали бы в эту же самую компанию. Так вот, видите ли, обыкновенно... Да, Каменев в это время был председателем Московского совета рабочих депутатов. который помещался на Тверской в доме генерал-губернатора бывшего, где Сергей Александрович жил когда-то. Ну вот. Ну и обыкновенно меня отправляли туда ходатайствовать за разных заключенных, вообще высланных, всяких таких штук. Так как знали, что Каменев со мной немножко знаком. И вообще Каменев ко мне очень прилично относился. Я ничего не могу сказать. Принимал меня он очень любезно. И что мог, он делал. Что мог. Далеко не все. Но бывали просто случаи так и нелепые. По нелепости, там, по недоразумению кого-нибудь арестовывали. Но это он устраивал все. Но был, например, раз случай такой, арестовали писателя Соболя в Одессе. Но меня просили заступиться, и вот, значит, я пошел к Каменеву. Он говорит: Соболь? Да. Да, да что? А что он такое там сделал? Да, я говорю, да ничего особенного, что пустяки, ерунда какая-то, да. Он эсер был, вот за это его. А что, он хорошо пишет? Я говорю, ничего. Ну да, но это все-таки... Нет, пускай посидит все-таки. Конечно, в нем тоже была... Уже у них вырабатывалась известная развязность такая, знаете. Но он среди них был все-таки... И он же сам погиб. Его же самого расстреляли. Да. Да, его самого расстреляли. В сущности, если хотите, именно за то, что он не был зверем. Да.
А с Луначарским у вас уже не было никаких связей? Или как-то вам тоже приходилось
очень
именно
редко.
По литературным делам?
По литературным делам гораздо меньше, чем с этим, потому что на всякие там его чтения и все это я не ходил. Один раз только я был в Кремле, какое-то было собрание, там были наши представители Союза писателей, я был в том числе, но это было какое-то незначительное и не имеющее таких никаких...
А в вашем союзе кто был из членами из тех, ну, так более-менее известных?
Только журналистов не было, это был член Союза писателей. Но у нас были, например, такие, опять-таки, Бердяев, Асаргин, я, Айхенвальд, критик, Муратов, писатель по вопросам искусства, но затем Эфрос Абрам, тоже по вопросам искусства, писал молодой, Гривцов. Ну, много. У нас было членов 30-40, я думаю, да, может быть, даже больше.
А у вас была какая-то возможность издавать то, что вы писали?
Никакой.
Не было.
Да. Мы иногда писали от руки свои собственные небольшие книжечки именно вот в ту эпоху, когда в лавке писателей я служил. Да. И эти книжечки продавали. Но это, конечно, можно было делать только отдельный рассказик небольшой какой-нибудь или несколько стихотворений. Ну и белого было что-то. Белый нам тоже написал какую-то штуку, что-то продали. Потом коллекцию, да, один экземпляр лавка оставляла себе. И вот Асаргин Михаил Андреевич, который был большой вообще книголюб, он собрал целую коллекцию этих маленьких и в Румянский музей отдал, в теперешнюю Ленинскую библиотеку в Москве. Но я вот не могу добиться... У меня есть переписка с некоторыми литературоведами в Москве, но они не могут раскопать эту не нашли.
Эти маленькие рукописи.
Собрание этих маленьких рукописей, которые иногда украшены рисунками самих авторов. Ну, как рисунки, конечно, так. Вы можете себе представить, какие там мы не... Никто из нас художником никаким не был, но что-то такое разрисовывали, какие-то узоры. Довольно иногда получались книжечки такие, ну, приятного.
А во сколько же вы их продавали?
Уж не помню. Миллионы, конечно. Тогда ведь, знаете ли, фунт масла стоил 5 миллионов, например, вот так.
А Пастернак, он был в вашем союзе?
Нет, Пастернак нет. Нет-нет, Пастернак был более левого уклона. Да-да-да. Пастернак это была... Он тогда дружил с Маяковским и вообще с такими очень советскими. Мы были ведь антисоветские, да. Мы были антисемиты.
А в то время были какие-нибудь литературные вечера, выступления, скажем, того же вас или каких-то других, на которых собирались люди, слушали?
Бывали, да-да, бывали. Видите ли, бывали, были даже такие кафе, но подозрительные. И там выступали разные имажинисты, футуристы, со скандальным таким оттенком. В этих делах я никакого участия не принимал. Но раз меня пригласили в Дом печати, коммунисты. Среди коммунистов были некоторые такие, которые ко мне по литературной линии относились довольно хорошо. И так как я все-таки остался, они считали, что те писатели, которые сейчас живут в Москве, что они все-таки это не враги, так сказать. Да. Да, не враги. И вот меня пригласили. Мне деньги были очень нужны. И за деньги, чтобы я прочел и, значит, заплатит. Вот я в Дом печати явился. И там, знаете ли, был удивлен. Мы жили в убогой обстановке, а там было все-таки тепло, светло. Можно было стакан чаю с вареньем, там, с бутербродами получить. Я себе мирно перед началом чтения сидел и утешался, как монахи говорят, этим чаем. Все. А рядом со мной сидели двое каких-то типов. Один в такой... знаете ли, фригийской шапочки времен Робеспьера или вообще такой революционер уже бешеный. И вот один другого спрашивает, а кто сегодня будет читать? И тогда этот мрачный тип вот в такой шапочке отвечает, известный мерзавец Борис Зайцев.
Ну а как же все же ваше выступление прошло?
Совершенно благополучно. К моему крайнему удивлению. Это какое-то мнение было, частное мнение одного какого-то типа. А потом, напротив, когда я читал вещи для них совершенно неподходящие. «Рафаэль» у меня был такой рассказ. «Рафаэль». Именно из жизни Рафаэля. Я прочел этот рассказ, и эпиграфом к этому рассказу было какое-то... из молитвы какой-то стишок, я уж сейчас забыл, да, строчка. Я прочел, и никто ничего не... И вообще слушали очень внимательно, очень почтительно, потом прение. Я думаю, вот в прениях-то они мне и наложат. Но ничего подобного не произошло. Ораторы говорили очень сдержанно. Смысл общий был такой, что, ну, это не наш человек, конечно, но все-таки, как бы сказать, порядочный человек.
И писать умеет, да?
И умеет писать приблизительно так. Да. Да. Я получил, я помню, кажется, 15 миллионов за это, за это чтение. Так, ну, все-таки кое-что можно было съедобного купить, да.
Ну, тогда решите кончить и поблагодарить вас.
Что?
Решить тогда поблагодарить вас и отпустить с миром.